Говорит Радио Свобода, в эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Суд Москвы сегодня, как ожидается, вынесет приговор физику Сергею Калякину, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Генеральная прокуратура России организовала горячую линию для приема от граждан сообщений о ввозе и продажах санкционных продуктов. Владимир Путин посетил с официальным визитом Крым. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, в Замоскворецком суде в Москве сегодня оглашают приговор физику Сергею Калякину, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Сергей Калякин в недавнем прошлом возглавлял физико-энергетический институт, входящий в структуру госкорпорации «Росатом». В конце 2013 года он был арестован по подозрению в хищении 45 миллионов рублей и с тех пор находится под арестом. Сторона защиты уверена, что арест и обвинение Калякина, авторитетного российского специалиста в области безопасности атомных реакторов, связаны с его конфликтом с одним из руководителей госкорпорации. За некоторое время до ареста ученого в Росатоме было создано структурное подразделение «Наука и инновации», и многим подразделениям корпорации, в том числе институту, где работал Калякин, было предложено заключить с этой организацией договор на осуществление управления всей финансовой деятельностью. За свои услуги «Наука и инновации» просила 3% с оборота института. Вскоре после того, как Сергей Калякин отказался сотрудничать с новой организацией, против него было возбуждено уголовное дело. Адвокат Калякина Елена Соколова рассказала об обстановке в суде накануне оглашения приговора. С ней беседовал мой коллега Сергей Добрынин.
Атмосфера тягостная по той простой причине, что прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, что касается Калякина. Так что атмосфера, безусловно, тяжелая.
Насколько выступления стороны обвинения вам показались убедительны?
Ни насколько. Сторона обвинения совершенно не трудилась хоть каким-то образом придать, я не знаю, какую-то убедительность своему выступлению, поскольку обвинитель по существу просто-напросто озвучила вдруг вновь обвинительное заключение. И все. Совершенно вот беззастенчиво. Она просто надергала выдержек из обвинительного заключения, все их прочла вслух, обозначила меру наказания, и все. Поэтому ни о какой убедительности речи быть не может. Никакого анализа доказательств, ничего этого не было.
А были ли в течение последних заседаний свидетельские показания со стороны как обвинения, так и защиты, которые давали бы основания для того, чтобы все-таки суд смог принять решение в ту или иную сторону? То есть новые детали какие-то появились?
Ну, вы знаете, мы полагаем, что такие доказательства были, поскольку мы, например, защита заявляла ходатайство о допросе свидетеля Труфанова, и суд удовлетворил это ходатайство. Этот свидетель был допрос. И он ставил те же самые подписи, которые, собственно говоря, вменяют вину Калякина. Обвиняют, что он, скажем, там в 2011 году сделал. Причем не скрывает, что это делал не Калякин. И, собственно говоря, что эта подпись, она ровным счетом ничего не значит. И был бы там Калякин, либо кто-то другой, в любом случае эта подпись была бы поставлена, поскольку она не имела такого принципиального значения. Ну, как оценить суд показания данного свидетеля? Посмотрим, узнаем завтра.
Я правильно понимаю, что сторона защиты настаивает на полной невиновности Сергея Калякина?
Да, совершенно верно.
Скажите, пожалуйста, но какие-то планы, если исход завтрашнего суда будет неблагоприятный для защиты, уже строятся, что будет дальше происходить?
Ну, вы знаете, если неблагоприятный, то, разумеется, будем использовать все установленные законом способы для защиты. Будем обжаловать в апелляционном порядке, затем в кассационном порядке. Все как необходимо, так и будем делать.
Говорила адвокат физика Сергея Калякина Елена Соколова. С ней беседовал мой коллега Сергей Добрынин. Следствие по делу об убийстве Бориса Немцова застопорилось на поисках организатора преступления. Об этом Радио Свобода рассказал адвокат детей политика Вадим Прохоров. Накануне в российской прессе появилось сообщение о том, что за убийство Бориса Немцова заказчик пообещал 15 миллионов рублей, но заплатил только 500 тысяч аванса. Речь идет об имеющихся в деле протоколах допроса одного из обвиняемых в убийстве политика Заура Дадаева, который в настоящее время отказался от своих первоначальных показаний, заявив, что они были сделаны под пытками. Вопреки появлявшимся в разное время сообщениям о том, что арестованные не имеют отношения к убийству политика, Вадим Прохоров считает, что с исполнителями следствие не ошиблось, но с установлением организаторов и заказчиков у следствия фундаментальные проблемы. С Вадимом Прохоровым беседовала Марьяна Тарачешникова.
Дело расследуется по статье 105, часть 2, пункты Ж и З, если мне не изменяет память, то есть это убийство совершенное группой лиц, и по корыстным мотивам. То есть так называемое убийство по заказу. Поэтому вполне разумно предположить, что есть соответствующие данные, и мне известно, что они есть, о том, что за данное убийство исполнителям была обещана определенная денежная сумма, размер которой исчисляется миллионами рублей, но конкретная сумма, я думаю, не имеет существенного значения, и какая-то часть этих денежных средств, по моим данным, уже была выплачена. Правда, достаточно небольшая общая сумма. Здесь, в общем-то, никакой новой информации нет. Об этом данные были еще и в марте, апреле этого года, то есть когда расследование только начиналось. Что касается всего хода расследования, то я хочу сказать, что, несмотря на появляющиеся время от времени вроде бы во вполне приличных средствах массовой информации публикациях о том, что следствие полностью развалилось, значит, и задержаны чуть ли не те лица, которые виновны, я полагаю, что с исполнителями следствие определилось в целом правильно. Может быть, не все они еще задержаны, но в отношении конкретных исполнителей и предполагаемого убийцы, я думаю, что вопросов особых не будет. Другая проблема, о которой я говорил с самого начала, еще буквально с начала марта, это установление организаторов и заказчиков. Вот с этим действительно у следствия фундаментальные проблемы, накладывающиеся, видимо, на то обстоятельство, что высшие должностные лица страны, включая президента Путина, не сильно заинтересованы в том, чтобы данное следствие развивалось в отношении организаторов и особенно заказчиков. Ну вот под организаторами следствие, по-видимому, понимает Руслана Геремеева и Руслана Мухутдинова, но напомню, что они до сих пор не задержаны, их местонахождение неизвестно. Глава Чечни Рамзан Кадыров говорит, что вот они бегают и, в общем-то, чуть ли неправильно делают. Им не предъявлено ни заочное обвинение, они не объявлены официально ни в всероссийский, ни в международный розыск. То есть в плане организаторов есть существенные проблемы. Еще хуже обстоит ситуация с заказчиками. Я абсолютно убежден, что вот Руслана Геремеева, который, как известно, близкий родственник, племянник сенатора Сулеймана Геремеева, двоюродный брат Адама Делимханова, депутата Государственной Думы, по сути, второго человека в Чеченской Республике. Ну и, в общем-то, это все ближайшее окружение господина Рамзана Кадырова. Вот я полагаю, что заказчиков надо было бы искать через Руслана Геремеева, который пока не задержан. Но, собственно, с этим сейчас существуют большие проблемы. Я полагаю, это главная на сегодняшний день проблема и следствия установления организаторов и заказчиков. Тем более, что в этом, я еще раз повторяю, высшие должностные лица страны, включая президента России, явно не оказывают следствию особого содействия.
Появилась информация о том, что адвокаты арестованных, предполагаемых исполнителей этого убийства, настаивают на новом допросе Анны Дурицкой. Вам что-то известно об этом?
Вообще вопрос с Анной Дурицкой, он интересен. Дело в том, что господин Кадыров и его ближайшее окружение всячески, очевидно, заинтересованы в том, чтобы придать украинский след вот данному расследованию. Потому что все сводится к тому, что она гражданка Украины, человек, который в последние часы перед убийством был близок к Борису Немцову, и, собственно, вот единственное, к этому сводится весь украинский след. Но, очевидно, он, конечно, гораздо более выгоден руководству Чечни, нежели то безусловное обстоятельство, что все следы от убийства с очевидностью ведут вовсе не на Украину, а в Грозный. Причем следствие ведется Следственным комитетом России, который сложно заподозрить в какой-то антипатии особой к действующей власти, как российской, так и чеченской и так далее. То есть этому есть объективное основание предполагать, что здесь имеется именно чеченский след. Что касается допроса Анны Дурицкой, он произведен подробнейшим образом. Он происходил 28 февраля и 1 марта, когда она была еще здесь в России. Она дала исчерпывающие подробные показания. Более того, участвовала во всех следственных действиях. Сама сдала телефоны и свои собственные мобильные, подсказала к ним пароли. Они были тщательно изучены. Собственно говоря, все, в общем-то, необходимые следственные действия с ней были сделаны. Убежден, что вот вышеозначенные ходатайства, если имеет место быть, преследуют одну единственную цель. Это вот отвлечь внимание, скорее даже не следствия, а общественности от реального чеченского, я бы даже более конкретизировал, грозненского следа в пользу какой-то мифической украинской гипотезы.
Первоначальная версия связывала убийство Бориса Немцова с его поддержкой журнала «Шарли Эбдо», но все, что публиковалось позже, эту версию отрицает. Более того, насколько я понимаю, подготовка к убийству началась задолго до событий в Париже. Сейчас следователи какую версию называют основной?
Да, действительно, вначале была версия в отношении «Шарли Эбдо». Но я, например, сразу, как представитель стороны потерпевших, ее подверг резкой критике, оказался прав, потому что сейчас все данные показывают, что убийство планировалось заранее. Ну, например, машина, которая использовалась при совершении убийства, была приобретена в октябре квартиры, там две снято и куплено, соответственно, тоже еще осенью 2014 года. Сам по себе заказ поступил, судя по всему, я полагаю, в конце августа, в сентябре прошлого года. И совершенно очевидно, что версия Шарли Эбдо не выдерживает критики, а очевидная версия, лежащая на поверхности, я, правда, не уверен, что именно ее будет использовать следствие. Это оскорбительная реплика, которую Борис Немцов высказал в конце весны прошлого года в отношении действующего президента Путина, а кто-то, видимо, счел себя обязанным отомстить за господина Путина и выступить в роли такого всероссийского жандарма. Кто-то из проживающих на территории Чечни в городе Грозный. Во всяком случае, Шарли Эбдо совершенно очевидно, просто хронологически не подходит под данную тему.
Какое именно высказывание, Борис Ефимович, вы имеете в виду?
Ну, вот очень жалко, что это малоизвестно. Вообще, на самом деле, Немцов, находясь в Киеве и, видимо, не рассчитывая, что его записывают, ну, позволил себе некоторую реплику о том, что вот, да, такой-то ваш Владимир Путин. Не буду цитировать это слово. После чего одна дама из окружения Рамзана Кадырова подала заявление в правоохранительные органы на то, чтобы Немцова привлекли к уголовной ответственности. Но в результате эта тема рассосалась, там этот материал был передан в Ярославле, Ярославль он поступил. Это все лето 2014 года к мировому судье по месту жительства Немцова в районе Малой Ордынки, в Климентовский переулок. Мировой судья счел, что неправильный субъект возбуждения административного производства, и все вернулось в Ярославле. Короче, к концу лета выяснилось, что Борис Немцов не ответил по закону за вот это высказывание. Думаю, что это и послужило мотивом, в частности, одним из мотивов для того, чтобы осуществить вот этот заказ. Тем более, что мы постоянно слышим со всех сторон, что у господина Путина есть верные нукеры, верные пехотинцы, верные прочие сторонники, которые всегда готовы его поддержать. Вот я думаю, что след необходимо искать в этом направлении, и во многом материалы следствия это подтверждают.
Вадим Юрьевич, у вас, как у представителей потерпевших, есть какие-то претензии к следствию?
В значительной мере сотрудничество идет, конечно, не в полном объеме. В частности, например, отказано в нашем ходатайстве 22 апреля о допросе ряда высших должностных лиц Чеченской Республики, в том числе Рамзана Кадырова. В частности, есть несколько странных ситуаций, когда удовлетворено наше ходатайство о получении целого ряда следственных документов, но сейчас их нам почему-то по тем или иным причинам не выдают. Ну, в общем, с этим мы тоже будем в установленном законном порядке разбираться, обжаловать и так далее. Ну, хочу сказать, что есть определенное продвижение следствия в отношении исполнителей, но, безусловно, оно буксует в отношении организаторов и заказчиков данного преступления.
С адвокатом Вадимом Прохоровым беседовала Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Генеральная прокуратура России организовала горячую линию для приема от граждан сообщений о ввозе и продажах санкционных продуктов. В ведомстве свое решение объяснили опасением за здоровье россиян. Запрещенную продукцию, по мнению Генпрокуратуры, в Россию ввозят без проведения контроля ее качества, соблюдения условий перевозки и хранения. Тем временем Россельхознадзор продолжает отчитываться о выполнении президентского указа от 6 августа об уничтожении запрещенных к ввозу продуктов питания. По данным ведомства, на 15 августа каждый день в России уничтожается в среднем по 150 тонн продовольствия. Общее количество уничтоженной растительной и животной продукции, признанной контрабандой, по данным ведомства, составляет около 600 тонн. По данным опроса Левада-центра, уничтожение продуктов не одобряет 48% россиян. Под петицией с требованием отменить ликвидацию продуктов подписалось уже более 370 тысяч человек. Общество защиты прав потребителей, которое несколько дней назад обжаловало указ об уничтожении продуктов в Верховный суд России, 17 августа распространило обращение к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой разъяснить, как должны поступать потребители в случае, если обнаружат санкционные продукты. Правозащитники из ОЗПП обратили внимание на то, что в указе от 6 августа не регламентируется порядок действий для самих потребителей и просят президента и премьер-министра, в частности, ответить на вопрос, по каким телефонам горячей линии гражданину, обнаружившему у себя в холодильнике санкционный продукт, следует звонить, чтобы экстренно вызвать группу немедленного реагирования Россельхознадзора для добровольной выдачи запрещенной еды для уничтожения. Кандидат юридических наук Константин Сасов уверен, указ об уничтожении еды и прошлогодний указ о продовольственном эмбарго нарушают конституционные права граждан на достойную жизнь и предпринимательство. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой Константин Сасов рассказал подробнее о том, какие еще нормы закона нарушают президентские указы приказы, каковы перспективы их обжалования в судах России и на что нацелено решение властей о демонстративном уничтожении еды.
Еще год назад я дал статью о 8 нарушениях, 8 законов нарушал предыдущий указ, запрещающий ввоз санкционных продуктов. Первое, с чего я начал анализ, это с Конституции. Наш основной закон гарантирует право граждан на достойную жизнь. Понятно, что еда и все ее разнообразие, в том числе составляющая часть достойной жизни людей. Многие мои оппоненты говорили, что и без импорта хорошо, достоинство не теряется. Я с этим спорю, потому что ограничение этого продуктового рынка сразу же влечет а. монополизацию рынка, б. удорожание и в. снижение качества ассортимента, что, в общем-то, и получилось. Через год мы видим, что на 20% удорожалась продукция, выбор стал меньше, много стало контрабанды, которая проникает сюда под видом белорусской, казахской и прочей российской, но на самом деле она та же самая запрещенная. Второе – это тот самый закон о безопасности, на который указ ссылался. Там прямых нарушений нет, но весь закон о безопасности построен на принципах, которые не должны нарушаться. Как раз базовые принципы в данном случае нарушаются, потому что это влечет к монополизации экономики, это к нарушению международных договоров влечет. Этот указ прямо противоречит своему основанию, на который сам же ссылается. Ну и третье, на что я обратил внимание, это на гражданский кодекс, потому что он не допускает, чтобы гражданские права граждан ограничивались на подзаконном уровне. В этом случае так и получается, что право граждан на приобретение качественной, здоровой пищи, которая ничему не противоречит, ограничивает этот торговый оборот подзаконным актом. На это все я обратил внимание и даже предложил эту аргументацию заявителям, в широком доступе разместил. Кажется, в прошлом году обжаловал этот указ предприниматель из Мурманска. Был такой мурманский рыбзавод, которому запрет на ввоз норвежской семги был очень опасен. Это предприятие обанкротилось в итоге, потому что это его единственное сырье. Этот мурманский рыбзавод обжаловал указ в Верховном суде и проиграл. Верховный суд заключил, что нет нарушения права, что предприниматель не доказал, что это ограничение слишком существенное. Я думаю, что если бы он сегодня обращался, то у него было бы больше аргументов, в том смысле, что он же своей судьбой проиллюстрировал, как нарушается его право на ведение предпринимательской деятельности.
Вы писали в своей статье о том, что запрет на ввоз продуктов – это, по сути, неадекватный ответ на те санкции, которые были. Вот сейчас, с вашей точки зрения, насколько непосредственно уничтожение продуктов с точки зрения их демонстративности, насколько это адекватный ответ на ту причину, из-за которой ввели вот это уничтожение, то, о чем говорил Ткачев, что, мол, вот продукты ввозят в обход эмбарго. Насколько вот это адекватная реакция?
Во-первых, и год назад я говорил, что эта мера неадекватная. Более того, она невнятная и непонятная. В самом указе, если вы посмотрите, не объясняется, в связи с какими санкциями международными вводится это самое продуктовое эмбарго. Международных санкций много. Они и касаются физических лиц, это запрет на выезд куда-то, это и блокирование счетов, это и санкции против организаций, запрет на долгосрочное финансирование. То есть это целый комплекс санкций. То есть на что отвечает вот это продуктовое эмбарго, непонятно. Если это ответ на санкции физических лиц, то это явно неадекватный ответ, потому что не должен весь народ, грубо говоря, страдать за то, что какой-то отдельный чиновник не может выехать за границу. У нас по Конституции запрещается, чтобы права одного ущемляли права остальных. Да здесь явный перекос. Что касается иллюстрации и демонстрации, то это прямое следствие. Еще год назад, когда был введен этот закрет, его многие не соблюдали просто. Поскольку никаких последствий это не влекло, смотрели на это сквозь пальцы. Вот эта демонстрация – это не что иное, как угроза и предупреждение тех собственников, которые все-таки в нарушение запрета приобретают эту продукцию. Они сейчас теряют деньги. Они заплатили за эти продукции из своего кармана, и его на границе взяли и уничтожили. То есть это такая профилактика, это мера, которая направлена на российских покупателей. Кроме того, вот эта демонстрация, она также адресована на Запад. Это показ того, что мы все можем, смотрите, какие у нас есть возможности, и мы не остановимся. Это как раз иллюстрация того, как в том фильме «Я дурак, и не все можно». Но это грубо сказано, но в принципе это и иллюстрация Западу, что я пойду дальше, я буду морить свой народ, пока вы не отстанете от моих друзей. Такой примерно сигнал звучит. Конечно же, это неадекватно тем западным санкциям, потому что можно себе представить, что будет делаться, если, например, Запад ведет такую санкцию, как запрет на покупку российских энергоносителей. Можете себе представить, чем ответит Кремль? Я думаю, что начнут, как в том анекдоте, бомбить Воронеж. Это, конечно, такая черная шутка, но на самом деле показывает, что санкция, конечно же, неадекватна, она несоразмерна тем ограничениям, которые введены против отдельных, точечно против отдельных физических лиц, против отдельных организаций, которые как-то относятся к войне на Украине.
На днях стало известно, что Общество защиты прав потребителей обжаловало в Верховном суде указ об уничтожении продуктов. в том числе аргументируя это тем, что этот указ нарушает доктрину продовольственной безопасности. То, с вашей точки зрения, каковы шансы на то, что Верховный суд слышит аргументы Аншакова и его коллег?
Во-первых, я скажу, что иск достаточно обоснован. Я знаю об аргументах Общества защиты прав потребителей. Действительно, эта монополизация рынка ни к чему хорошему не ведет. И нарушает, кстати, ту самую безопасность, в защиту которой этот указ выступил. Но я не вижу шансов его победы именно в Верховном суде. Потому что, к сожалению, Верховный суд уже показал свою несостоятельность в прошлом году по лософии и в этом году по поводу указа о засекречивании военных потерь в мирное время. Надо ждать политического решения. Больше шансов я вижу в Конституционном суде. Если он после проигрыша в Верховном обратится в Конституционный суд, примерно с такой же аргументацией, ссылаясь на то, что кроме законов еще нарушается и Конституция. Вот это право на жизнь, право на достойную жизнь, оно предполагает, что российские граждане должны иметь доступ к продуктам питания, которые не несут вреда здоровью и вполне себе безопасны. Перспектива Конституционного суда здесь я вижу больше, чем в Верховном суде.
Еще как раз Общество защиты прав потребителей выпустило довольно забавную такую заметку-обращение к Путину, где приводятся цитаты из писем людей, которые обращаются в общество с тем, что вот мы нашли запрещенку у себя в холодильнике, как нам поступать, куда обращаться, как там горячая линия Россельхознадзора приедет все это уничтожать. Понятно, что это достаточно шуточное обращение, но насколько можно судить, ну, уничтожением должны заниматься не только на границе, но и ходить по магазинам, выявлять запрещенные продукты. В этой истории частные лица, люди, как должны реагировать с вашей точки зрения?
И должны посмеяться. Понятно, что у этого указа такая непроработанность, недоделанность. По-хорошему, за этим запретом должны быть разветвленные санкции. Что делать, если запрещено? Вот в том же суде был, неправда, не Верховный, по-моему, это из региональных судов, разрешил торговлю санкционными продуктами, сказав, что ввоз запрещен, но торговля не запрещена. Видите, какая дырка? То есть надо наказывать вроде бы контрабандистов, но сам указ не содержит никаких последствий правовых. Там нет механизма реализации. Все вот эти картинки, которые сейчас показывают, это все незаконно. Это все сверх меры, это забегание вперед, что называется. Там стоит запрет. А что будет, если этот запрет нарушен, ничего про это указ не говорит. Ну и, конечно же, люди эту историю подмечают, что, ну да, попался ко мне контрафакт, то есть продукт, он для здоровья, для меня не опасный. Цена договорная. То, что вы ее нарушили, ну и ловите на границе, ради бога. Демонстративность и популизм этого указа, он не правовой. Он видно, что это временная, непродуманная мера, и надеюсь, что она должна скоро уйти, потому что невозможно таким образом регулировать гражданский оборот.
Ну, вы как обычный человек, как потребитель, уже не как юрист, как вообще воспринимаете эту ситуацию?
Я крайне отрицательно к этому отношусь. Человеку, чтобы поесть продукт питания, получается, нужно выехать за границу. Тот, который ему нравится, тот, который ему необходим, тот, который он любит. Но это абсурд заграждать российских граждан от еды. Это, конечно, утрированная форма, есть такая пословица. История повторяется первый раз в форме трагедии, в другой раз в форме фарса. Трагедия была голодомор 30-40-х годов, если помните, люди умирали от недоедания. А сейчас это происходит в форме фарса, запрещают чужую еду. По-моему, это кончится тем, знаете, есть такая поговорка, от копейки отказался, копейку не получишь. Если начинают уничтожать чужую еду, то скоро кончится своя. У меня какие-то такие ощущения.
Моя коллега Наталья Джунпаладова беседовала с юристом Константином Сасовым. Президент России Владимир Путин в понедельник посетил с официальным визитом Крым. Это его третья поездка на полуостров с момента аннексии Крыма России. В этот раз основной целью Путина, как сообщила пресс-служба Кремля, было участие в заседании Президиума Государственного Совета, посвященном развитию туризма в России. Кроме этого, президент встретился с представителями национальных общественных объединений Крыма. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, вынужденный жить в изгнании в Киеве, уверен, что реальные цели визита несколько иные. Путин, которого как преступника тянет на место преступления, хочет передать западным лидерам послание о готовности разменять Крым на Донбасс. В интервью «Радио Свобода» Рифат Чубаров рассказал, какую именно сделку может предложить Путин Западу из Ялты, почему он торопится заключить ее как можно скорее, как изменилось положение крымских татар в Крыму со времени аннексии полуострова и почему всего спустя полтора года после тех событий жители Крыма уже пытаются выйти на улицы с протестами против местной власти. С Рифатом Чубаровым беседовал Марк Крутов.
Зачем Путину понадобилась сейчас эта поездка в Крым?
Уже конец лета, середина августа, никаких нет видимых улучшений, в том числе и для самого Путина, для России. кризис углубляется, санкции продолжают эффективно действовать. В России дела идут все хуже и хуже. Практически экономика России находится перед обвалом. Путину необходимо находить новые возможности для того, чтобы дать новые месседжи западным лидерам. Я тоже вчера, когда раздумывал о том, что какой смысл ему сейчас ехать в Крым и там проводить совещание президиума Госсовета под темой развития внутреннего туризма в России, тогда, когда в России есть множество иных сфер, более важных и где катастрофическое положение. Я пришел к мысли о том, что Путин хочет воспользоваться этой поездкой, дать четкие сигналы западным лидерам о том, что он готов идти на переговоры, но опять же на переговоры на собственных условиях. И главным условием у него продолжает оставаться Крым.
Какими могут быть условия этой сделки?
Не думаю, что это будет в очень таком спрощенном виде, что Путин скажет, что мы отпускаем Украину, но Крым остается за нами. Я думаю, что на такую формулу Путин далеко не готов. Он думает о том, что ему дадут возможность обставить всякими иными еще условиями развития собственно Украины. Но при любом раскладе Путин исходит из того, что Запад должен, с его точки зрения, оставить ему Крым. Я думаю, что Путин осознает, что дальнейшее затягивание вот этой ситуации уже непосредственно грозит ему, как президенту России, и грозит прежде всего внутри. Причины для беспокойства, они находятся в России. У Путина уже осталось мало времени, и прежде всего, исходя из экономической ситуации. И поэтому, как мне представляется, Путин сейчас просто исходит из того, что сейчас наиболее удобное время для того, чтобы договориться. Но я еще раз повторяю, при этом он не хочет отпускать Украину. Он думает о том, что Запад позволит ему обставить рядом условий, скажем, не вступление в НАТО, какие-то иные моменты, связанные с внутренним развитием Украины, в частности, с особым статусом части территории Донецкой и Луганской областей.
Вы говорите, что у Путина осталось мало времени. Что именно, по вашему мнению, может произойти? Что его торопит?
Ну, прежде всего, внешнее положение России. Санкции, они эффективны, и не исключено, что санкции могут быть ужесточены. Это первое. Второе, падение цен на нефть. И каждый день они не приносят радости Путину. Ожидается, что увеличится на рынке продажа нефти, соответственно, российская нефть еще дальше будет падать в цене. Вот эти как раз экономические факторы, они усугубляют внутреннее развитие России. Очень многие федеральные программы сворачиваются, хотя о них так открыто не объявляется. И буквально, если так развитие пойдет, буквально следующий год он будет очень взрывоопасным с социальной точки зрения для России. Путин хочет упредить это.
У вас есть приблизительные цифры, сколько крымских татар были вынуждены покинуть полуостров с момента его аннексии России?
Здесь, на материковой Украине, называют цифру 20 тысяч людей, которые были вынуждены покинуть Крым после оккупации его Российской Федерацией. Покинуть Крым по причине, как правило, ощущения беспокойства за свою жизнь, ощущения опасности. И считается, что из этих 20 тысяч около половины – это крымские татары.
Еще по одной версии, Путин едет в Крым, чтобы погасить конфликт между губернатором Севастополя Сергеем Миняйло и председателем законодательного собрания города Алексеем Чалом. Этот конфликт чуть было не привел к первому со времен аннексии массовому митингу протеста местных жителей. Согласны ли вы с этой версией? Существует ли, на ваш взгляд, реальное недовольство крымчан новыми властями?
Честно говоря, я не думаю, что приезд Путина связан с этим конфликтом и тем более возможным его участием в погашении этого конфликта. Я думаю, что все в Крыму, в том числе и те, кто с радостью бегали по улицам и площадям с российскими триколорами, наконец-то должны осознать, что приход на территорию или установление режима авторитарного, он всегда связан с привносением более жестких форм, связанных с взаимодействием власти и общества. Можно быть недовольным собственным экономическим положением, можно быть недовольным властью, но можно пользоваться теми свободами, которые эта власть обеспечивала. Я сейчас имею в виду украинское время. И можно думать очень высоко о неком государстве, обладающем высоким потенциалом, огромными природными ресурсами. Можно испытывать ностальгию по своей исторической родине, как испытывали ее многие русские, проживающие в Крыму, но потом можно столкнуться с тем, что со стороны твоей, то есть русской исторической родины, оттуда приходит авторитарное чудовище, и тебе в этой жизни больше ничего не нравится и ничего не хочется. Мне представляется, крымчане, которые верили, хотели и призывали Россию прийти в Крым, они сегодня просто в шоке от того обличия, которое они увидели в форме сегодняшней власти России.
С Рифатом Чубаровым беседовал Марк Крутов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. В Петербурге продолжаются споры вокруг возможной передачи Русской Православной Церкви Исаакиевского собора. В частности, 17 августа стало известно, что за передачу храма церкви высказалась представительница Дома Романовых, великая княгиня Мария Владимировна. Рассказывает Татьяна Вольская.
Споры вокруг возможной передачи Русской Православной Церкви Исаакиевского собора не утихают. Мало кто остался в стороне от этого спора, расколовшего общество. Вот и представительница Дома Романовых, великая княгиня Мария Владимировна, высказалась в том духе, что хотя она не выступает за реституцию собственности, но для церковных зданий, по ее мнению, следует сделать исключение. Стоит заметить, что за несколько дней до этого министр культуры Владимир Мединский заявил в интервью российской газете, что он считает нынешний статус Исаакиевского собора оптимальным. Этому уже успели порадоваться депутаты Петербургского парламента, незадолго до этого подавшие в городскую избирательную комиссию документы для проведения референдума, чтобы сами горожане решили, передавать Исаакиевский собор церкви или не передавать. Депутат Максим Резник, глава комиссии по образованию, культуре и науке, выразил надежду, что раз Министерство культуры высказалось против передачи собора церкви, то теперь и референдум проводить не понадобится. Но, видимо, его надежда была преждевременной.
Не понимаю, зачем. Не вижу никакой проблемы в сегодняшнем режиме функционирования Исаакиевского собора Спаса на Крови. Эти объекты являются всеобщим достоянием. И неправильно, чтобы они принадлежали какой-то одной, пускай влиятельной организации. Не говоря уж о том, что речь идет о выпадающих доходах бюджета, не говоря уж о том, что делать с 400 сотрудниками, которые многие не годы, а десятилетия отдали работе в этом музейном комплексе. Поэтому, еще раз, мне кажется, здесь вопрос не веры и не религии, а вопрос перераспределения финансов. Потоков. Такой вывод напрашивается при анализе этой ситуации. Это десятки миллионов рублей в год. С учетом того, что мы в этом году, по сути дела, осуществляем секвестр бюджета, и на будущий год тоже очевидно по нулевым чтениям бюджета, что потребности города гораздо выше, чем те доходы, которые мы планируем. Действие некоторых представителей РПЦ напоминает персонаж Владыка из фильма «Левиафан», который ни к вере, ни к Богу никакого отношения не имеет. По крайней мере, я, как православный человек, не так это воспринимаю. В истории с другими, на Казанским собором, все равно все ремонтные и реставрационные работы осуществляются за счет государственного бюджета, за счет средств налогоплательщиков, а не за счет Русской Православной Церкви. Поэтому план, видимо, такой. Доходы получить, но содержание оставить на государстве.
Директор музейного комплекса Исаакиевский собор Николай Боров с самого начала был категорически против передачи собора церкви. К высказыванию великой княгини Марии Владимировны он отнесся скептически.
Ну, мало ли, такие иностранные граждане проявляют своего изъявления.
Николай Буров напоминает, что речь идет не об одном Исаакиевском соборе, а о целом музейном комплексе, состоящем из 4 соборов – Исаакиевского, Спаса на Крови, Смольного собора и Самсоньевского собора. И Русская Православная Церковь в лице митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе хочет вернуть их все.
Мне кажется, это очень легковесное такое вот заявление о том, что это содержать легко. И я не понимаю логики еще в одном. Дело в том, что сегодня музей никак не мешает, а наоборот развивает самые добрые отношения с епархией в каждом из 4 соборов наших. Есть приходы, есть богослужебная практика, они полностью находятся на плечах музея. Есть реальная помощь приходам. А обязательно вот так все разрушить.
Николай Буров напоминает, что Исаакиевский собор – это один из крупнейших музеев России. Он принимает по 3 миллиона посетителей в год и, возможно, является единственным музеем в стране, который уже много лет не обращается за финансовой помощью государству. Он полностью себя содержит, оплачивая содержание здания, эксплуатацию, реставрацию.
По итогам 2014 года мы приняли практически 3 миллиона 200 тысяч посетителей, которые принесли нам порядка 650 миллионов рублей. Эта сумма позволяет нам около 200 миллионов в год тратить на реставрацию, не менее 150 на содержание, эксплуатацию, коммунальные платежи и совершенствование инженерных сетей и коммуникаций. Это не сарайчики. Это мощнейшие сооружения, которые требуют постоянного ухода, присмотра. Вот только частичная замена вентиляции в Исаакиевском соборе и ее обновление в этом году нам обошлись без малого в 50 миллионов рублей. И так во всем абсолютно. Сегодня нуждается в серьезном вмешательстве аттиковая живопись. Мы готовимся к этому. Это постоянная, нескончаемая работа.
На содержание штата музейного комплекса из 400 человек уходит 200 миллионов рублей в год. Около 60 миллионов вливается в городскую казну в виде налогов. Исаакиевский собор – памятник сложный. Архитектору Агюсту Монферрану пришлось выполнить условия Александра I, заведомо невыполнимое – сохранить алтарную часть Третьей Исаакиевской церкви, стоявшей на месте собора. Старая и новая части здания давали разную осадку, и разрушение и отклонение колонн от вертикали начались еще при Монферране. Он, в общем, справился с ситуацией, но проблема неравномерной осадки существует и сегодня. Пока музей сам зарабатывает на решение своих проблем, все под контролем. Но что будет в случае, если здание перейдет к церкви, сказать трудно. Беспокоит это и члена Федерального научно-технического совета по сохранению культурного наследия Михаила Мильчика.
Я хорошо знаю, как относятся многие иерархи русской церкви к реставрации. Для них чрезвычайно существенно благолепие, чтобы все было вычищено, сверкало, а с точки зрения сохранения подлинных элементов, для них это не так существенно. К сожалению, органы государственной охраны имеют незначительные возможности воздействия на церковную организацию. Памятники, где особенно находятся фрески или масляная живопись монументальная, требуют определенного режима. Ну, например, там нельзя использовать свечи. А при богослужении это существенная вещь. Правда, есть некоторые компромиссные решения, но тем не менее. И я назову конкретный пример, где по существу почти погибли фрески Андрея Рублева. Это Успенский собор во Владимире. Конечно, причин там много, но одна из причин именно это. В таких памятниках нужно чрезвычайно бережно относиться к фрескам, которые имеют многовековую историю, сохранность которых очень важна. Вот это такой печальный пример, говорящий о том, что в этих случаях интересы общекультурные должны превалировать над интересами епархиальными.
В Исаакиевском соборе нет древних фресок, но все равно там находятся значительные произведения искусства, поэтому, по мнению Михаила Мильчика, интересы музея должны быть определяющими, при условии, что в храме могут совершаться богослужения. А богослужения в соборе совершаются, не считая больших церковных праздников, 4 раза в неделю. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Защитники животных из Подмосковья сообщают о новых фактах убийства бездомных собак в Дмитрове. По их данным, совсем недавно на Дмитровском вокзале нескольких животных отравили дитилином, и собаки бились в конвульсиях на глазах пассажиров. После этого живодеры собрали трупы собак и увезли на утилизацию. Использование дитилина при обстреле бездомных животных запрещено, и с этим уже несколько лет пытается бороться зоозащитница из Дмитрова Наталья Локотош. Но местные власти игнорируют ее попытки привлечь к ответственности тех, кто обрекает животных на долгую и мучительную смерть. С Натальей Локотош побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
Кто и почему отстреливает собак дитилином?
Отстреливает его ИП «Михайлов». Это организация на протяжении, ну, как минимум, 13-14, вот на 15-й год тоже заключен контракт с Дмитровской администрацией на предмет контроля численности безнадзорных животных. самое ужасное, что вроде бы все в контракте очень хорошо звучит, потому что муниципальный контракт предполагает отлов, стерилизацию, прививки, размещение в приютах, подбор новых владельцев и выпуск в среду обитания.
Что происходит на деле?
А на деле это просто отстрел вот курароподобным миорелаксантом. Сразу же помещают животное в полиэтиленовый мешок и все. И увозят в неизвестном направлении. В муниципальном контракте ни слова не сказано об утилизации трупов. Я только могу предполагать, что в Дмитрове и в Дмитровском районе действующих скотомогильников нет. Но зато есть большой канал имени Москвы, который течет из Большой Волги в Москву-реку. Это водная артерия, которая питает Москву водой. Я могу только предполагать, я не могу утверждать 100%, но предположения такие есть, что утилизация трупов происходит либо это прикапывание где-то в карьерах, либо прикапывание где-то просто вот договорились. Но вот мы не знаем, как проходит водоносный горизонт и куда вымоется трупный яд. Mm-hmm. То есть утилизация отстрелянных животных, она должна происходить тоже санкционированно в определенных местах. И мы вот вроде бы решая проблему таким образом бездомных животных, просто их отстреливая, и, казалось бы, уже не нужно тратить там на покупку кормов деньги. Это бомба замедленного действия. Наблюдала, как на Дмитровском вокзале играют крысы. Недавно потравили собак на Дмитровском вокзале. Вот теперь, видимо, ИП «Михайлов» выбрала вот такую тактику, потому что я очень настойчиво добиваюсь того, чтобы их признали мошенниками, это ИП «Михайлов УВ», которая зарегистрирована в Зеленограде, а свою деятельность ведет на территории Дмитрова и Дмитровского района. В 2013 году они застрелили домашнюю собаку, когда трое детей вышли погулять с этой собакой, собака по имени Тиграш, которая обожала всех детей, и если какие-то мамаши выставляли коляску с ребенком на улице, Тиграш сидел рядом с коляской в любой мороз и сторожил эту коляску с ребенком. И уходил только тогда, когда мамашу забирала ребенка домой. И вот эту собаку в присутствии администрации пришли, дети вышли с собакой, трое детей, 12, 8 и 3 лет, вышли со своей собакой погулять. Сотрудник администрации попросил придержать маленького ребенка. На глазах у ребенка, у детей застрелили эту собаку, но собака успела забежать домой и там умерла. Маленький из детей от страха обкакался вот, и неделю не разговаривал. Вот где все наши правозащитники, которые беспокоятся о детях? Это же не только вот, страдают от этого животные, это жестокое, не только жестокое убийство животных, но ведь это и какую травму несет детям, которые это видят.
Что такое дитилин? Что это за средство? Почему именно его выбирают вот, люди, которые убивают собак для этого? Что это такое?
Это очень дешево. Это миорелаксант, который расслабляет мышцы живого существа, просто расслабляет мышцы. И это же фармацевтический препарат, который применяется, допустим, при операциях, но только при искусственной вентиляции легких. Это и у людей применяется для того, чтобы не было рвотного рефлекса. Чтобы вот этого не было, то человеку вводят вот этот миорелаксант, его интубируют, и при искусственной вентиляции легких проводятся операции. Это просто фармацевтический препарат.
Ну а как на собак он действует? Дешевый. Да, как он на собак
он
действует?
Просто, он расслабляет мышцы животного, и животное не может, находясь в полном сознании, животное не может просто сделать вдох. И умирает от удушья. Поэтому это жестокое обращение с животными. В 2013 году, в феврале месяце, я выиграла Мособлсуд в части применения вот именно курароподобных миорелаксантов при отлове. Я же судилась с Дмитровской администрацией, значит, Дмитровская администрация была поставлена в известность, что вот этот миорелаксант, но их, понимаете, в чем гадость, что их несколько названий одного и того же препарата, их несколько названий, это аделин, дитилин и аделин супер. Это один и тот же препарат, только разные производители, естественно, у них разные названия у разных производителей. Поэтому вот, допустим, если Мособлсуд принимает решение по аделину, а дитилин, он уже, значит, они считают, что это можно применять, хотя он тоже ведет к смерти животного, к гибели. Mm-hmm. Аделин супер они тоже применяют. То есть вот,
где тут выход? Какая... Нам опять придется идти в суд?
В федеральном законе, который будет четко формулировать, что является жестоким обращением с животным. Потому что вот сейчас как? Вот я, допустим, год назад у заводчиков забрала собаку, которая сидела со щенка, САУ, среднеазиатская овчарка. сидела со щенка на цепи метровой. Она встать не могла. Ее кормили раз в 4 дня. Она встать, у нее задние ноги не разгибались. Вот это жестокое обращение с животными или не жестокое обращение с животными? Жестокое обращение с животными. А как привлечь этого человека? Это собственность, это вещь, это зонтик, это тапочки. Как можно тапочки жестоко порвать?
Наталья, давайте вернемся к собакам, убитым в Дмитрове за эти 3 года. Есть у вас понимание, сколько собак убили таким жестоким вот ужасным образом?
Муниципальный контракт говорит, что примерно в год отстреливают 200 собак. Но я думаю, что это цифра, число завышено, потому что я волонтер и занимаюсь в Дмитрове стерилизацией бездомных животных. Стерилизация сейчас вот, ну вот в муниципальном контракте значится, что они не могут отстрелять, ну отловить, у них это значит как отлов. Они не имеют права отловить собаку, у которой какой-то опознавательный знак. Вот мы теперь в уши вешаем яркую желтую бирку собакам. Стерилизованным. Угу. Но, тем не менее, собаки пропадают. Да. Конечно, можно сказать, что они куда-то пропали, они убежали в неизвестном направлении, они сменили среду обитания. Но почему они сменили среду обитания? С чего вдруг у них здесь, вот они кушали прекрасно, их здесь любили, их здесь кормили, и вдруг они сменили среду обитания?
Да, а вот вы говорили, кстати, что в контракте написано, что власть должна создавать какой-то приют для бездомных животных. А есть такой приют в Дмитрове?
Нет, муниципальных приютов нету. Об этом давно говорится, что должен быть муниципальный приют, что он должен быть в шаговой доступности, что волонтеры должны, ну, не столько контролировать, сколько помогать, что власти вот работать в этих сложных условиях, потому что законодательство у нас пока хромает в этой области. Вот прекрасный закон сейчас лежит в Госдуме, и, по-моему, он прошел первое чтение, и этот закон даже, я бы сказала, что в каких-то частях новаторский, прекрасный закон, но он не будет работать по одной простой причине, потому что в главе 3, пункт 3 сказано, что владельцы животных по желанию будут ставить животных на учет. Все. Вот это перечеркивает весь абсолютно закон. Если мы хотим справиться с этой проблемой, и мы рассматриваем, допустим, животных, кошек и собак, почему мы их отстреливаем? Мы их рассматриваем как предмет повышенной опасности. Вот у нас предмет повышенной опасности – ружье, пистолет, пусть даже травматический, машина, автомобиль. Они все стоят на учете в определенных структурах, да, машины в ГАИ, оружие, огнестрельное оружие в полиции находится. И если ими воспользовались как-то не так, причинили ущерб людям или какой-то материальный ущерб нанесли, то привлекают владельцы и говорят, что ты сделал, дорогой. То есть их можно как-то привлечь. Если мы рассматриваем животное как объект повышенной опасности, значит, мы должны их всех поставить на учет. Конечно, учитывая вот эту вот огромную территорию Российской Федерации и менталитет наших людей, мы за один год, конечно же, не справимся с этой проблемой. Но если у нас будут государственные программы, если заработает этот закон, если мы обязаны будем всех животных поставить на учет, ну почему же в Турции стоят автоматы, которые собирают мусор и выдают за этот мусор корм для бездомных животных? Там вода и корм высыпается, вот ты сдал баночку туда, пластиковую бутылочку или алюминиевую баночку запихнул, и на эти деньги высыпался кормик для кошек или собак, и водичка вылилась. Но почему Турция, страна третьего мира, может себе это позволить, а мы, Великая Россия, мы не можем себе этого позволить?
Великой России плевать на стариков и детей. С чего вы взяли, что Великая Россия будет заниматься бродячими животными?
Мне очень хочется в это верить, что я в своей жизни это увижу. Что же, моя жизнь и мой труд, он что, напрасен? Что моя жизнь не нужна моей стране? Труд не нужен моей стране?
С зоозащитницей Натальей Локотош беседовала моя коллега Любовь Чижова. Семьдесят 4 года назад, 18 августа 1941 года, отступавшими советскими войсками была выведена из строя Днепропетровская ГЭС, а затем подорвана ее плотина. Насколько оправдан был такой шаг и какими были его последствия? В разговоре с Андреем Шароградским рассуждает историк Борис Соколов.
Итак, август 1941 года, очень тяжелое время, и принято решение взорвать Днепрогэс. Насколько с оборонительной, военной точки зрения, по-вашему, был оправдан этот шаг?
Конечно, надо разделять уничтожение турбин не прогресс, а разрушение машинного зала, это одно. И второе, взрыв плотины Днепрогресса. Первое было вполне оправдано и было выведено из строя оборудование достаточно эффективным способом, которым, в частности, восхищался министр вооружения Германии Альберт Шпеер. То есть просто переключили режим распределения смазки при работающем на полную мощность турбинах. Они, так сказать, раскалились и очень быстро превратились в металлолом. Немцам турбины уже было не восстановить, они поставили свои. А что касается подрыва плотины, то это была, по большому счету, большая глупость. Потому что немцы эту брешь в плотине все равно заделали и не прогресс сам по себе эксплуатировали. А в результате взрыва плотины погибли те советские войска, которые в этот момент переправлялись по плотине. Плюс было затоплено еще занятое в тот момент советскими войсками Запорожье. Были затоплены значительные части советских войск, которые находились ниже по течению, или они были отрезаны от переправ и вынуждены были сдаться в плен. То есть это была бессмысленная глупость.
Ну, вы говорите о том, что погибли даже те, кто в этот момент переправлялся по плотине. Из этого следует вывод, что приказ о взрыве был секретным, и о нем даже не предупредили те части, которые находились там.
Ну, секретным это занималась часть НКВД, которая занималась охраной особо важных объектов, в том числе Днепрогресса. Армейское командование, по крайней мере, вот на том уровне, который был необходим, чтобы предотвратить переправу, оно не было предупреждено. Но все же делалось очень быстро, в течение одного дня практически.
Все-таки какой-то осязаемый ущерб нанес ли этот взрыв плотины немецким войскам, и каковы потери среди мирного населения, которое жило там?
Сколько-нибудь заметного ущерба немецким войскам это не нанесло. Советским войскам, во всяком случае, ущерб был гораздо больший. Количество погибших мирных жителей, естественно, никто не знает, но я думаю, что оно было значительное. Но это считай как потери при крупном наводнении. Но я думаю, что как минимум сотни людей погибли. Дело было в выполнении сталинского приказа о выжженной земле, об уничтожении всех промышленных объектов, которые оставались на оккупированной территории, которым, безусловно, был и Днепрогресс. Вот. А то, что это делали быстро и бестолково, ну, это, в общем, обычная советская практика. То есть специально уничтожать кого-то из советских граждан, естественно, не планировали при этом.
С историком Борисом Соколовым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».